Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. Ольга Князева вас приветствует. Наши подписчики в сети YouTube вас приветствую отдельно. Спасибо, что вы есть, и наши уважаемые радиослушатели. Тема сегодня очень горячая, потому что на Ближнем Востоке тоже горячо, и тема горячая – это Ближний Восток. Дональд Трамп, президент США, хочет перекроить карту Ближнего Востока. Что он предлагает? Взять под контроль сектор Газа и выселить палестинцев. Этот план понравился очень Израилю, но будет ли он способствовать с таким трудом достигнутому перемирию между Израилем и Хамасом – это большой вопрос. Между тем, недавно лидеры арабских стран на саммите Лиги арабских государств приняли свой план восстановления Газы без переселения жителей. И в пику планам президента США Дональда Трампа, естественно, этот план выглядит именно так, такое противостояние. И итоговое коммюнике саммита содержит положение египетского плана восстановления сектора и предусматривает проведение выборов на всех палестинских территориях в течение года. Но этот план не устраивает ни США, ни Израиль. И вот как найти какую-то золотую середину, что сегодня будет с Ближним Востоком? Возможно ли построение двух государств, как это говорится уже, по-моему, в течение последних лет? Ну, что будет дальше? В общем-то, вот так звучит эта тема сегодня. Представлю своих уважаемых гостей. Леон Тайванс, востоковед, профессор Латвийского университета. Здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что вы пришли к нам в студию. Рустам Шукуров, редактор международных новостей службы Латвийского радио. То есть мой коллега. Здравствуй.
Добрый день.
Да, 28040424. Пожалуйста, туда можно писать. Пишите как на WhatsApp, так и на простым обычным способом lr4.lv, это наш сайт. Открывайте, и там находите кнопочку «Написать в студию». Ваши послания, ваши вопросы я увижу сразу на своем мониторе, обязательно адресую их нашим уважаемым гостям. Но вы знаете, Рустам знает, что омбудсмен говорил нам, что нужно всесторонне освещать этот конфликт. У нас несколько в Латвии есть такая точка зрения, все-таки израильская. И вы помните, Институт внешней политики недавно опубликовал такое спорное с точки зрения официальной политики заявление, что нужно признать Латвию и Израиль. Тут я напомню, что все-таки не все страны признали государство Палестину. Извините, я тут сказала, нужно признать Палестину, да, как отдельное государство. 147 стран из 193 государств признано Палестиной, они члены ООН, но при этом ни Европа, ни Япония, ни США это государство Палестина не признали. И вот мы будем пытаться, конечно, освещать это с разных сторон. И тут я прошу немножко внимания вашего, буквально 3 минуты записи. В конце прошлой недели в Риге по приглашению движения «За свободную Палестину» приехали активисты международной общественной организации Мудубат и участницы проекта по созданию контента для социальных сетей о Палестине. И они провели дискуссию с участием студентов латвийских вузов, встретились с журналистами, с парламентариями. И Анна Строй, главный редактор Латвийского радио 4, она встретилась тоже с этими с активистами и предлагает послушать небольшой отрывок на 3 минутки буквально. Об Оскаре говорит Асия, 20-летняя жительница Иерусалима, автор подкастов и другого визуального контента. Прошу оператора включить запись.
И Оскар получает «Нет другой земли».
Палестинский документальный фильм получил самую престижную кинематографическую премию.
«Нет другой земли» отражает суровую реальность, в которой мы живем десятилетиями и которая продолжается по сей день. Мы призываем мир предпринять серьезные шаги для прекращения несправедливости и остановки этнических чисток палестинского народа.
Когда я смотрю на Баселя, я вижу в нем брата. Но мы не равны. Мы живем в системе, где я свободен и подчиняюсь гражданскому законодательству. А Басель – под военным правом, которое разрушает его жизнь. Но есть другой путь, без этнического господства, с национальными правами для обоих наших народов.
Yes, I've seen it. It's in my field because I'm a filmmaker.
So we have two point of views as Palestinians about it.
Да, я видела этот фильм. Это сфера моих интересов. Я тоже занимаюсь кино. У нас, палестинцев, двоякое отношение к этому фильму. Половина видит прекрасную возможность в получении самой престижной награды, потому что до сих пор ни один полнометражный палестинский фильм не получал Оскара. Но есть и другая точка зрения. Она против этого фильма, потому что он сделан в сотрудничестве с израильскими продюсерами. И для меня обе эти точки зрения имеют право быть. Я уважаю их обе. Моя личная точка зрения такая. Да, это возможность, но я надеюсь, что это будет последняя совместная израильско-палестинская картина. Нам не нужны израильские фонды или израильские голоса, чтобы донести наш голос. Мы можем делать это сами.
Cooperation movie with the Palestinians and Israelis. We don't need Israeli funding or Israeli voices to reach and to deliver our voices. We can do it by our own. We are fed up.
Нам надоела идеология, нам надоели двойные стандарты, показывающие, что все, что делает палестинец, он делает либо потому, что хочет умереть сам, либо хочет, чтобы умерли другие. Наша чаша терпения переполнена. У нас есть наши права, у нас есть наши нарративы, у нас есть наши собственные истории. Нам надоело, что о нашем будущем принимают решения другие люди, что они определяют его за нас, не слыша наши голоса, не принимая в расчет само наше существование.
То есть вот, не слышат голоса, принимают другие люди, это правда, господин Тайванс? Если оценивать два представленных плана за последние две недели, план Трампа и план Лиги арабских государств, они просто противоречат друг другу. Выселение, у Трампа предлагают некую ривьеру сделать. Не является ли это, во-первых, этническими чистками, то, что предлагает Трамп? И с другой стороны, наверное, история вот с Палестиной, с этим конфликтом, ну, в общем-то, как-то должна решиться. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, здесь хороший вопрос. Понимаете, когда мы слышим голоса с одной и с другой стороны, ну, там, скажем, план, который Арабская лига предложила и по части восстановления сектора Газа, то это не академический и не бизнес-план, это просто политическая декларация, потому что цифры взяты с потолка, все это малореалистично, то, что предложено.
Тут я 53 миллиарда просто вставлю, да, чтобы слушатели
понимали. С фонаря просто, понимаете, взять 53 миллиарда. Можно было и 100 миллиардов, но это выглядело бы немножко так подозрительно. Лучше, значит, добавить там 50 и троечку, тогда выглядит похоже на расчеты. Расчетов там, конечно, никаких нет, это очень с невооруженным глазом видно. Что касается Трампа, то это совершенно безумная, понимаете, идея, ну, выселить. Ну, хорошо, ну, можно потеоретизировать, но, извините, это действительно близко к геноциду, может быть, не 100%, но мы знаем по родной советской власти, которая выселяла целые народы, прежде всего мусульманские народы Крыма, татар, крымских татар выселяли, и это был не единственный народ, волжских немцев выселяли, понимаете, в Сибири, в Казахстан и так далее, и так далее. Все это давно миром осуждено, теперь господин Трамп, понимаете, произносит такой бред. Поэтому, понимаете, я ни к одной, ни к другой декларации не отношусь как к инструменту и к такому заявлению, за которым последуют реальные шаги. Я думаю, что реальные шаги не последуют ни тут, ни там. Пока это просто перепалка. И сейчас то, что мы видим, скажем, на Ближнем Востоке, так же, как и в Европе, это, понимаете, обострение отношений со всеми возможными контрагентами. И на данный момент надо сказать так, что сколько там не было, скажем, слов солидарности высказано то с одними, то с другими, на самом деле сейчас каждый народ или каждая политическая единица оставлена сама с собой, и разбирайтесь сами, как хотите, думайте, как вы дальше будете жить. мы находимся в состоянии то есть глобального хаоса. Но если мы... Ну, глобально, это не глобальный хаос. В Китае, конечно, нет хаоса, Юго-Восточной Азии тоже нет, в Южной Индии тоже нет, как вы понимаете, и в значительной части арабских стран нет никакого хаоса. Но там, где сейчас происходит всякое, как Путин выразился, значит, движуха, ну, там, понимаете, здравым разумом разобраться сейчас по существу невозможно.
Да, но как вы думаете, будет ли решаться конфликт? Можно так назвать, конфликт, история вот этого израильско-палестинского вопроса, ну, с позиции силы, по сути, как это любит делать Трамп, я сделаю так, и все, молчите дальше. Иначе вам будет плохо. По-моему, это даже была цитата.
Это да, он в Твиттере, значит, опубликовал очень жесткое предупреждение Хамас. Да. Мне кажется, что это недостойно, понимаете, президента в такие на грани ругани вообще-то что-то произносить и тем более писать. Так что это такая характеристика Трампа. Но что касается военных дел, да, происходит, в общем, на Ближнем Востоке происходит война. Видимо, она не окончена, она продолжится, расширится на другие страны, например, на Сирию, где это уже намечается, что это начинается. Что касается Трампа, я думаю, что в итоге он сожмется, как шагренева кожа. Ничего большого там не будет. Я хотел бы вспомнить, скажем, во время его первой каденции. Это был интересный вопрос, особенно для востоковеда. Как он разрешит вопрос с Северной Кореей? А никак. Поехал, утерся и уехал. И, так сказать, династия Ким на старом месте. Ну, а Трамп еще раз появился. Но я думаю, что с ним будет так же, как история... как с историей, что попытка повторить историю превратится в фарс. Я думаю, что этим кончится вся карьера Трампа в Соединенных Штатах Америки. Так что ничего серьезного я здесь не вижу. Но опасность войны, она действительно есть, и очевидно, она будет. Очевидно, она будет, она на Ближнем Востоке протекает, в Европе она протекает. Если я говорю «будет», то это я имею в виду, что она может и, скорее всего, расшириться на какие-то еще ну, области, этносы, государственные организации. Я под этим подразумеваю не только государство территориальное, но также и, так сказать, государственное образование типа там Хизбалла, которое является, ну, не совсем государство, но, во всяком случае, государствообразующая организация.
Рустам, что ты думаешь? Ты до передачи сказал, что у Хамаса есть свой план тоже, как перемирие, построение государства. Что это за план? Я не видела.
Это не план, это их предложение. Они в переговорах с одним из представителей администрации Трампа, в переговорах в Дохе, в Катаре, высказали такую идею, что они складывают оружие, у них объявляют перемирие с Израилем на 5-10 лет, складывают оружие и отходят от правления Газы. И они там дали понять в своем этом разговоре с этим представителем администрации Трампа, что они хотели бы, чтобы американская сторона следила за тем, чтобы вот эта вот сдача оружия, да, она соблюдалась. То есть, чтобы не было никаких, ну, условно назовем, бандформирований, которые могли бы опять, скажем так, вырасти из палестинского населения на территории Газы. То есть, ну, буквально имею в виду, что чтобы какие-то американские силы присутствовали в Газе и следили за этим всем процессом. Официальных комментариев еще никто из... других сторон, то есть из Израиля никто не дал на эту тему. Хамас тоже сам еще не заявил об этом, это только заявил представитель администрации Трампа о таком предложении. Насколько это реально? Очень, ну, сложный вопрос, но то, что они, если это правда, если это действительно так, готовы отступить от правления территорией сектора Газа, ну, это большая уступка с их стороны.
А можно ли верить вообще Хамас? Вот есть некое предложение от них. Они говорят, мы гарантируем, мы там сдадим оружие, закроем там проходы еще. Вообще, после того, что было?
Есть русское выражение «не верь арабу».
Да?
Да. Но дело-то в том, что, понимаете, мне приходилось, это правда было очень давно, в 2003 году, в составе одной такой в Италии базирующейся католической организации, я участвовал в разных мероприятиях и в Израиле, которые пытались как-то, ну, гармонизировать отношения между израильскими арабами, в том числе теми, которые живут в этих самых территориях для беженцев. Теперь это уже такие, ну, не очень добротные, но, тем не менее, уже города, где люди живут поколениями, поколениями являются беженцами. Это довольно странная ситуация, как может быть в третьем-четвертом поколении беженцев. Это, в общем, какая-то странная вещь. Но, ладно, тем не менее. Я должен сказать следующее, что, понимаете, среди палестинцев, те, которые в секторе Газа, существует такой, понимаете, вот воинственный консенсус. Там рассуждения, сколько мы ни говорили, сколько я индивидуально не беседовал, сколько мы там за столом там какие-то дискуссии не говорили. Понимаете, ощущение, постоянное ощущение того, что ты страдалец. Что ты страдалец. И требования всевозможных, так сказать, видов помощи, которая сопровождается, в общем, с очень высокой агрессивностью населения. И поэтому, естественно, что мне, как внешнему наблюдателю, мне было странно видеть то, что при, в общем-то, гигантских материальных вливаниях, что эти деньги куда-то исчезают. Почему не создают, почему... элементарная вещь. Хожу я по этому городу, о котором я говорил, я забыл уже сейчас название. Грязь неимоверная. Я спрашиваю, вот вы говорите, что у вас очень высокая безработица, что негде рук приложить и так далее. Почему не убрано здесь? Да вот вы понимаете, мы не можем найти организации, которая это вывезет. Ты сложитесь вместе, устройте там, я не знаю, субботник, берите мусор-то хотя бы. Нет, это нет. Понимаете, показывали мне производство местное, какие-то ботинки чинят там, понимаете, вот в этих мастерских каким-то допотопным способом, еще какие-то мастерские, понимаете, с техникой 18 века. Но неужели в 20 веке, это был 21 век уже был, да, в 21 веке, неужели невозможно, понимаете, что-то современное развить и делать при тех больших материальных вливаниях, которые там имеются? Во время последних событий оказалось, что все деньги уходят на вооружение, на планирование войны, то, что отбросить Израиль, выкинуть его из оккупированных территорий. Это все хорошая идея, но нельзя всю жизнь подчинить войне, понимаете, это целый народ, 3 миллиона населения Газа фактически подчинено, понимаете, военной, уже поколениями, понимаете, живет в состоянии как бы окруженного Ленинграда. Понимаете, какая-то абсурдная вещь. И поэтому, понимаете, вот это все, весь этот комплекс, конечно, вызывает недоверие. Поэтому трудно поверить, что Хамас хорошо отступит от власти, а под другим названием не войдет опять в состав правления, потому что ясно, что политически активная часть, населения Газа, достаточно ограничено, с одной стороны, и с другой стороны, там позиция есть доминирующая, есть, конечно, оппозиция слаба, но доминирующая позиция – это такая воинственная «отбросить Израиль». Реально ли это? Конечно, Израиль тоже нуждается, так сказать, в некотором давлении, это ясное дело, но, понимаете, нельзя все все сводить к тому, чтобы только воевать и воевать, из поколения в поколение воевать. Ну, что это такое? Uh-huh. Это несовместимо с 21 веком и современной...
Воинствующая такая, воинствующая организация. Вот что Рустам, скажешь по этому?
Ну, Хамас, конечно, она воинствующая организация, но израильское государство тоже, скажем так, не белый голубь мира, да? Это воинствующая страна, будем откровенными, да? Все-таки, скажем так, 90%...
Объясни вот сейчас, воинствующая страна...
Я могу объяснить, почему Газа в таком состоянии, в котором она есть.
Да,
почему они такие воинствующие? Во-первых, большинство из них, кто там живет, они сами не из Газы. Они из других территорий, и из территории сегодняшнего Израиля в том числе. То есть это люди, которые были вытеснены в свое время туда, и были там оставлены. В 2005 году израильское государство отодвинуло свои войска оттуда. Сказало, что мы вышли, живите как хотите. Вы отодвинуть войска – это полдела. Оставить блокаду с воздуха, с земли и с моря – это не дает никаких возможностей для развития. Никакого. При такой блокаде, когда контролируется каждая фура, которая заходит, делается, скажем так... решается, что сегодня мы хлеб запустим, а завтра не запустим. И никто этого не контролирует, а это контролирует только Израиль. И когда ему вздумается, он может пропустить что-то. Когда ему вздумается, он может забрать. Опять-таки, когда в 2013 году там был мирный протест, вот именно против этой блокады израильской, этот протест был очень жестко подавлен. Это был мирный протест, там ни одного выстрела не было со стороны палестинцев из Газа. Но этот протест почему-то был очень жестко подавлен выстрелами, в том числе, согласно докладу ООН, который ссылается на одного израильского военного, который за сутки 42 раза выстрелил в колени гражданским лицам, женщинам и детям. Поэтому я не знаю, воинствующий настрой, если бы моему ребенку выстрелили бы в колено, у меня, наверное, тоже был бы воинствующий настрой.
Угу. Да. Воинствующий настрой. То есть и тут получается, что два государства рядом, это что? Знаете, вот это вот сейчас у Байдена, по-моему, было такое. Давайте вот создадим два государства. Может, это вообще утопия? Как вам кажется? Ну, нельзя там создать два государства и то.
Когда меня спрашивают, когда же наконец наступит в этой территории мир?
Слушатель написал только что. Когда что должно быть случиться?
Мой ответ – никогда. Никогда. Это, к сожалению, понимаете, имеются такие места в мире, где никогда покоя нет. Не забудем, что более 200 лет там велись крестовые войны. Это ведь то же самое. Израильская, так сказать, реиммиграция, значит, возвращение Алия, как ее называют сами израильтяне. Значит, это Алия, возвращение в родину предков. Это же возвращение происходило вместе с приносом туда европейской культуры. Евреи уже давным-давно не ближневосточные люди, а европейцы, которые ассимилировались в европейских странах и туда вернулись. И таким образом на этом месте образовался такой европейский анклав, который никак не может ужиться с местными арабами, то есть с тем населением, которое там находилось последнее столетие после арабского завоевания, которое совершилось там, как известно, в VII веке. Аналогичная ситуация была крестового похода. Это тоже был, значит, исход населения в связи с голодом в Европе и так далее. Но явились они там под видом религиозного движения. Но на самом деле это было демографическое движение. Был малый ледовый период в Европе, то есть сильное похолодание на протяжении почти сотни лет. В Скандинавии не вызревало зерно. Не вызревало, начинался голод, ежегодный голод. Люди двинулись на юг. Они заселили и Палестину, и заселили там Сицилию, Испанию. как известно, так называемые варяги в истории, да? Они же двигались не только по Руси, но и на юг. Ну вот, похоже, и вот это место было заселено, то есть называется Крестовая война. На самом деле война, конечно, там не была продолжительной, это были отдельные кампании, но образовалось население европейское, которое также воинственно вело себя по отношению к местным арабскому населению и к тюркам, которые там появились, так сказать, при переходе с первого тысячелетия во второй. Так что место неспокойное, это такая узкая дорога от Египта к северу, к Европе, к плодоносному полумесяцу. Так там было, так там есть, так там будет.
Так, там будет, вот пишет наша слушательница, чтобы это не было этнической чисткой, которую приписывают Трампу. Просьба должна исходить из того человека, у кого есть проблема, от президента Израиля Нетаньяху, это не президент, премьер-министр, по-моему, да, к президенту США Дональду Трампу. Нет, эта просьба есть, я так понимаю, у них прекрасный союз в том плане, который касается планов именно на эту территорию, так ведь?
Но... Судя по... виду лица Нетаньяху, когда он был в Белом доме и когда Трамп впервые озвучил эту идею о, скажем так, передвижении, назовем это передвижением палестинцев на территорию Египта, Нетаньяху был обескуражен этим самым, он был очень удивлен. Я не думаю, что он ожидал такого развития событий, и сейчас, скажем, праворадикальные, ультраправые члены его правительства очень эту идею быстро подхватили и уже, скажем так, куют планы по тому, как это можно реализовать, вот это вот передвижение, скажем так.
Господин Таймонс, вам вопрос поступил от слушателя. А почему мы восхищаемся борьбой украинцев за свою свободу, а палестинскую борьбу называем абсурдом? За свою свободу, за свое государство.
О, ну, это я, что ли, мы ее называем?
Ну, вы называете абсурдно.
Хороший вопрос. Понимаете, борьба борьбой. Наоборот, сюда, это, как известно, есть момент, когда бросать винтовку в кусты нельзя. Надо бороться. Это я с этим согласен. И, по-моему, я так уже и высказался. Но дело в том, что, понимаете, нельзя все, так сказать, все яйца класть в одну корзину. Но нельзя все деньги класть только в вооружение. Это меня удивляет. Я думаю, что в условиях той помощи, которую беженцы в секторе Газа получают и получали, они могли бы развить действительно там другой Сингапур в этом месте. Я думаю, что и где-то, во всяком случае, в экономическом секторе не сотрудничая с Израилем. Потому что, например, мой опыт в Израиле каждое утро, я жил как раз в территории, которая находилась около блокпоста между палестинской автономией и Израилем, каждое утро из палестинской территории тысячи людей идут работать в Израиле. Потому что там хорошая зарплата, стабильная работа, и там есть что делать. Есть что делать, и есть где заработать, и есть проекты, для которых не хватает рабочих рук. Почему бы в секторе Газа людям оттуда не участвовать в этих проектах в свою же пользу? И вот это не делать. Вот я не могу вот это понять. Я пытался спрашивать у людей. И люди говорят, ну вот, мы когда отвоюем, тогда мы вернемся в свои деревни. Я говорю, где ваша деревня? Оказывается, там уже давным-давно, понимаете, город Хайфа находится, никакой деревни там нет и не будет. Ну так, ну что это, понимаете, такая немножко какое-то дробячество в идеологии. Ну так, чисто такие бытовые наблюдения. В этом смысле.
Да. И вопрос еще, наверное, больше тебе, да? Вы защищаете такое впечатление, что Палестину... Нет, мы никого не защищаем, мы представляем разные точки зрения. Но почему, спрашивает слушатель, мирный ислам не может победить воинствующий ислам. И поэтому вот такая ситуация на Ближнем Востоке, такая как есть. Неужели они не могут противопоставить вот этому воинствующему исламу другую философию?
Ну, здесь мы немножко все закидываем в кучу. Воинствующий ислам. Во-первых, если мы берем...
Ну, то, что сейчас в Сирии, можно ли сказать, что это воинствующий ислам?
Ну, здесь тоже Сирия, это немножко другая история.
Хорошо.
Все-таки Палестина, вопрос Палестины, если мы берем именно в Газе, именно Палестину, которая в секторе Газа, да, то это скажем, этнонациональное движение, которое обернуто в исламскую, скажем так, оболочку. Да, я бы не стал бы их называть прям такими джихадистами, которых, ну, скажем, в стиле джихадистов Аль-Каиды. Да, это далеко, они далеко не такие. У них этно-национальные интересы, у них не пан-исламские интересы. Поэтому джихадистами я бы их на самом деле не называл бы. Но да, они свою идеологию подпитывают религией исламом, пытаются, по крайней мере. Да, и здесь дело не в воинствующем исламе, здесь дело в территории своей, территории предков, в отобранных домах, да, в отобранных землях. Здесь дело в колонизаторах. Здесь, в общем, целая плеяда вопросов, которая даже к исламу не имеет никакого отношения. Угу. Потому что я напомню, что в Палестине, как и на западном берегу реки Иордан, так и в Газе, арабы не стопроцентные мусульмане. Есть там и христиане тоже. Угу. Да, небольшой процент, но он есть.
Вы бы ответили что-то на слушателя насчет мирного ислама, почему он не может противопоставить ничего воинствующему? Либо мы про него просто не слышим. Может быть, он есть и пытается противопоставить. Я не знаю, вот как вы на это смотрите.
Ну, я немножко по-другому смотрю. Вы понимаете, вот Хамас, организация Хамас историческая, она организация религиозная. И создавалась, и возникла как религиозная организация. Хамас на самом деле это отделение организации братья-мусульмане в Египте. Но что такое вот эта организация в Египте? В Египте это организация, которая считается государством в государстве. То есть власти уже десятилетиями. Эта организация старается оттеснить от всякой политической деятельности. И это делается достаточно грубо, посадками в тюрьму, смертными казнями и так далее, и так далее. И поэтому, значит, она как религиозная организация сохраняет себя, организовывая хадж, то есть это паломничество, значит, по святым местам Рави, в Мекку, Медину. И это и банки соответствующие, которые помогают людям накопить денег для этого самого богоугодного мероприятия. Потом больницы, социальное какое-то страхование людей, которые входят в организации «Хамас». Это школы, это высшие учебные заведения. Это, в общем, такая гуманитарная деятельность, которая в годы арабской весны на короткое время народным голосованием была избрана во власть. Но, как мы все помним, значит, все дело кончилось тем, что генерал Сиси, в общем-то, совершил очередной военный переворот. И эту организацию, значит, затолкал туда же обратно, где она до этого существовала. То есть свою, так сказать, сугубо религиозную деятельность и этот религиозный сектор. И что касается Хамаса в секторе Газы, он начинал свою, и идеологи его, в общем-то, тоже такие, вот знаете, вот я бы сказал, религиозно-гуманистического направления, хотя, конечно, они стоят против европейских ценностей, против Запада, против иноверцев, то есть христиан, иудеев и других. считает, что ислам является верной религией, верные моральные устои, семейные устои. Это мне неоднократно местные мусульмане и говорили, что вы там лезете со своим европейским, понимаете, правами человека, но права человека у вас на самом деле это пакет. В этом пакете права человека, экономическая самостоятельность, развалившиеся семьи, наркомания, понимаете, безотцовщина и так далее, и так далее. Я говорю, нам это надо, нам это не надо. Ну, понятная позиция. Я совершенно разделяю эту точку зрения, что да, да, это совершенно правильно. Вот. Но что касается и соседства с Израилем, конечно, здесь военные компоненты неизбежно появляются. Но мой пафос в том, что не надо все яйца класть в одну корзину. Надо заниматься и экономикой, и развитием, и так далее. И искать пути для этого. Я считаю, что они делают недостаточно в этом плане.
Господин Тайван сказал только что прекрасную фразу про то, что идеология другая, она не подходит для тех стран, вот Арабской Лиги, которые есть в Европе. Вот эта идеология им не близка. При этом, когда я читаю план Арабской Лиги по восстановлению, ну, как государства, да, Палестины, там есть некое такое временное управление, или так сказать, куда должны включиться и члены арабских государств, и члены США, и члены Европы. Оно будет жизнеспособно, учитывая ту самую разную идеологию, которая, ну, кардинально не сходится в некоторых вещах, в первую очередь идеологических, что важно для арабского мира.
Ну, вообще говоря об этих декларациях, ну, она на самом деле направлена на внутреннюю политику этих арабских государств. Это ничем не подкреплено, да, как профессор сказал. Это выдается желаемое за что-то, что можно было бы достичь, но это все направлено вовнутрь арабских стран, потому что внутри арабских стран сентимент особый по этому поводу. Нельзя, скажем так, открыто ручкаться с Израилем, можно с ним общаться, но, скажем так, в засос целоваться не надо, могут быть какие-то последствия, да, дома, там, в Иордании то же самое, допустим, люди выйдут на улицу, будут долго кричать и ругаться, и могут привести к еще одной арабской весне, то же самое в том же Марокко. Это все направлено на внутреннюю политику. Декларацию такую выдать много ума не надо. Что там будет, какое-то правление, об этом вообще, ну, как бы, говорить на данный момент, ну, не приходится. Да. Там все-таки все еще тлеет. Там в любой момент может начаться...
Но сейчас перемирие есть вроде бы, да? Перемирие есть, поэтому, но при этом постоянно я слышу от Израиля, что не выполняются требования, и поэтому перемирие может закончиться.
Ну, это тоже очень интересная у них позиция. Согласно договору, была первая фаза. В первой фазе Хамас должен был выполнить свои обязательства, и в период этой первой фазы должна была начаться переговоры по поводу вступление во вторую фазу. Да. Переговоры не начались. Нетаньяху сказал, давайте продлевать первую фазу. Хамас не хочет продлевать первую фазу, он хочет вторую, потому что вторая фаза подразумевает вывод войск. Полный. Да? Ну и тут опять сталкиваются. Ну, на данный момент в Дохе переговоры какие-то ведутся. Чем они закончатся, но мы узнаем.
Господин Таймс, перед тем, как коротенький на трехминутный еще прослушать, я вот еще спрошу вас, что вы думаете, господин Тайванс, по поводу наличия у Израиля ядерного оружия? Официально это не ядерная держава, но сами израильтяне говорят об этом с гордостью.
Ну, официально Израиль не говорит ни да, ни нет. Во всяком случае, это секрет полушинели. Потому что у Израиля атомное оружие, конечно, есть. Вот. Но там имеются некоторые проблемы. Доставить его не так просто. Потому что здесь без американской помощи это оружие они запустить не могут. И поэтому Израиль здесь зависит от Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, что самое главное сейчас интрига – это отношение Израиля и Соединенных Штатов Америки, потому что при Байдене мы видели, что только Израиль находится на грани какого-то военного успеха, как американцы останавливают их и словами, и делами, чтобы не было, чтобы этой победы не было. Но, с одной стороны, это понятно, потому что мировая общественность, и особенно левые движения и в Америке, и за ее пределами, в общем, поддерживали и Палестину, а не Израиль, и таким образом американцы не хотели себе, так сказать, пуговицы из своего сюртука вырезать. Но, понимаете, дело в том, что сейчас ситуация совершенно иная. Но все равно без воли Трампа, в общем-то, эту самую атомную бомбу запустить нельзя. Так что я бы сказал, что здесь есть некоторые серьезные ограничения. Мы не можем считать, что это, значит, атомная держава.
Много очень вопросов, и продолжают люди писать. Я вижу это по WhatsApp. Но давайте, у меня есть еще один коротенький сюжетик о политике духа. Дизайнер одежды и блогер, политолог, социальный антрополог. Они живут в Иерусалиме, который считается, согласно дефинициям ООН, оккупированной территорией. Давайте послушаем.
Мы не особо полагаемся на арабских лидеров. Мы считаем, что это дело международной общественности. Нужно всем добиваться, чтобы Израиль нес ответственность за действия в Газе. И не только в Газе, по всей Палестине, особенно на Западном берегу. Нужно бойкотировать Израиль. Нужны действия, пока поддержкой пользуются израильские нарративы. Мы это видим повсюду. Палестинцы, защищающие свои территории, продолжают рассматриваться как террористы. Вы видите не полную картину, а только то, что показывают вам западные СМИ. Что касается подхода двух государств, я не уверена, что это то решение, которое примут палестинцы. Вы бы согласились, чтобы вашу землю украли, чтобы палестинские беженцы не смогли вернуться назад? Согласились бы на продолжающееся угнетение? Мне кажется, что западные медиа пытаются романтизировать палестинский вопрос. Дескать, почему бы вам, вашим двум народам, мирно не жить вместе? Но мне кажется, что надо сделать шаг назад и увидеть сценарий таким, как он есть, увидеть палестинцев, которые борются за свои права. И только после этого мы сможем понять, как мы сможем жить вместе. Я должна признать, что для меня не очень подходит решение о двух государствах. И я говорю за себя, но мне кажется, что могу сказать это о большинстве палестинцев. Сейчас статус-кво полностью поменялся в контексте того, что произошло. Конечно, в рамках дипломатии признание палестинского государства важно, но более важно предпринять конкретные действия. Перестать посылать оружие Израилю, призвать его к ответу, положить конец культуре неподсудности, которая помогает Израилю в совершении преступлений, дать палестинцам право на самоопределение, право возвращения беженцев, право на достойную жизнь, все те права, которыми обладают и другие сообщества.
Я услышала такую фразу: не устраивает существование двух государств. Как понять эту фразу на самом деле? То есть представитель Палестины не хочет существования Израиля рядом? Так думаете?
Да, ну, понимаете, тут дело вот в чем. Здесь тоже вопрос. Меня, например, в этой самом диалоге, который вы сейчас воспроизвели, заинтересовал слово «дают», «не дают». «Не дают право». Кто не дает? Кто не дает? Ну, возьмите. Я хочу просто напомнить 1948 год, когда Объединенные Нации решили о том, что будет создано, значит, будут созданы два государства. А это был, конечно, достаточно территориально несуразно на этом проекте, но, тем не менее, были, значит, три территории, отведенные Израилю, евреям, три территории на территории Палестины, да, ну, Западная Палестина, Палестина, в общем-то, больше, но включает современную Иорданию, тогда включала, три территории арабам, и одна была под эгидой ООН, это Иерусалим, международный город, седьмая территория. Так было решение Объединенных Наций. Израиль тут же схватился и на этих территориях, которые ООН выделили, немедленно, на следующий день объявили свою независимость. Что сделали палестинские арабы? Они сказали, что они будут отбрасывать Израиль, выкидывать из этих территорий, и никакого дележа этой территории не будет. То есть отказались в корне. Теперь, говорят, нам не дают. Ну, вам же давали? Не брали. Ну, дальше-то что? Ну, началось вот то, что мы сегодня имеем. Так что здесь тоже нужно критически самим тоже посмотреть на себя тоже. Значит, сами не взяли, да, когда давали. Ну, возьмите теперь. Угу. Автономия есть. Я не могу понять. Я, по-моему, в 90-х годах первый раз в Израиле был неоднократно там, угу. и жил подолгу. Вот. Но должен сказать, что вот это самое... Была такая красивая мечта. Мне очень это самое было понятно, потому что в 80-х годах и здесь такое было, и в Центральной Азии был. Понимаете, мечта о создании своих государств. И деньги, и в кафе, я помню, сидел, и там, значит, какие будут палестинские деньги, там были такие картинки на стенах, и мы там говорили об этом, интересно, с местным хозяином, арабом кафе. Был такой, знаете, такой какой-то подъем. Во что это все превратилось? В какую-то жутчайшую бойню с кровью и, в общем, каким-то тупиком впереди, который мы, когда мы не видим ничего хорошего. Вот, понимаете, вот мне кажется, что... Но меньше надо воевать против, больше, так сказать, для себя делать что-то. Вот этого я вот не вижу уже.
Рустам, а вот то, что, наверное, не только у того, что отрывочка, которую мы прослушали, вот не устраивает существование государств, двух государств. Это выглядит, тем, что никогда такие Хамас не скрывал, что он, в общем-то, не видит существования израильского государства как такого независимого. Вот это не является воинствующей категорией такой?
Ну, Израиль, в свою очередь, не скрывал, что он не желает государства Палестины.
Это все-таки премьер-министр так говорил, но там есть разные настроения в Израиле, да?
На данный момент власть принадлежит тому, кому она принадлежит, и политику государства определяет тот человек, который находится у власти. Он, конечно, скажем так, на него оказывают влияние его партнеры по коалиции, которые выдвигают свои требования, у них свои политические интересы. Здесь уже включается политика. Политика на палестинской стороне, политика на израильской стороне. У палестинцев очень серьезный вот этот вопрос по поводу возвращения, да, беженцев и по поводу возвращения имущества своего утерянного. Да. Поэтому здесь невозможно просто согласиться на два государства, и Израиль потом просто не разрешит многим, кто был в свое время вытеснен с территории сегодняшней Газы и Западного берега, на территорию той же самой Иордании, у них не будет права вернуться. Израиль этого не допустит. Это уже было объявлено 1000 раз. Да, поэтому палестинцы не могут... Ну, с таким вариантом ты не можешь прийти своему народу, положить им на стол, сказать, смотрите, вот так мы договорились. Ну, они этого не примут. И там есть такие вещи, о которых никогда невозможно будет договориться, если кто-то не пойдет на уступки. На данный момент никто не собирается идти на уступки.
Да. У нас осталось буквально вот 3 минутки какие-то, но вопрос из WhatsApp, который касается Латвии. Слушательница пишет, я уже там долгий, очень длинный этот, но смысл такой, что она боится идеологии вот этой мусульманской, исламской, она их не видит различия, хотя, конечно, различия это есть, и она не хочет мечети в Латвии. Такой разговор поднялся недавно, да? Как вы смотрите на то, должны ли быть в Латвии, с одной стороны, у нас как бы многообразие мнений, религий. С другой стороны, нет ли тут угрозы, пишет слушательница.
Ну, понимаете, мечеть отличается от церкви в значительной степени тем, что и мечеть, понимаете, понимаете, дело в том, что Европа окружена и мусульманским большинством. Европа... Нигде в Европе никто не хочет мечети. Почему? Потому что это символ того мира, который приходит сюда и который, конечно, придет в конечном итоге. Европейцы вымирают. Латвия хороший пример. Понимаете? Население уменьшается, уменьшается. А природа, как известно, пустоту не любит. Так что придет пришлое население, и оно придет с востока, это будет мусульманское население, и никто бы не хотел это видеть, что это, ну, при его жизни происходит. Ну ладно, я помру там потом, пускай. Uh-huh. Как будет, так будет. Вот. Поэтому это очень эмоциональный вопрос. Естественно, что да, никто не хочет, и в Швейцарии боролись против, и даже в Австралии очень боролись против этого. Но в итоге, понимаете, эти проекты мечети все равно возникли. Так что история такова. Вот так я отвечу.
Ну, вы уже давно, лет 5 или больше говорили, что мультикультурализм умер.
Так его и никогда и не было.
Не было?
Это была очередная идеология, которую люди говорят, что они боятся. Я думаю, что идеологии это дело опасное.
Буквально коротенечко, да.
Я хочу огорчить слушальницу, да, что, с тем, что в классическом виде в Латвии мечети нету, но в классическом, то есть с минаретами, да, с полумесяцами там и так далее. Но 3 мечети в Риге есть, поэтому...
Но она боится, что вместе с мечетями придет идеология, да? Идеология та, которая, там, я не знаю, джихад, еще что-то. Вот этого боятся люди, а не мечети.
Когда люди будут сбиваться по квартирам, и наши службы безопасности не будут об этом знать, да, и не будут знать, в каких квартирах, в каких микрорайонах это происходит, я думаю, что лучше, что есть мечеть, куда приходят многие люди, и где наша служба свое ухо-то востро и держит, да, поэтому...
Спасибо огромное, у нас нет времени, но продолжали, много вопросов еще поступают в WhatsApp, особенно пишут люди, которых тема это интересует, Ближнего Востока, ну что, будем продолжать, будем следить, пока ничего вот конкретного нет, не увидели мы, да, ни один план, в общем-то, наверное, не устроит какую-то все стороны, чтобы именно этот мир восторжествовал на Ближнем Востоке. Леон Стайванс, востоковед, профессор Латвийского университета, спасибо вам большое. Рустам Шукуров, редактор международных новостей службы новостей Латвийского радио. Спасибо Уни Гулби за то, что была сегодня оператором прямого эфира, провела передачу Ольга Князева. И встретимся завтра, поговорим про оборонную промышленность. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.